Добрый вечер. Мы поговорим про недельные главы, по которым мы читали с прошлого урока. И я начну с последней недельной главы, да, в которой рассказывается про последние казни, египетский макот. И рассказывается про первую мицву. Да, первую мицву, которую Моше дал еврейскому народу. Помните, когда Тора говорит «Берешит бара Элоким», то Раши говорит, почему Тора начинается с «Берешит», с рассказа о создании мира, с чего Тора должна начинаться была, с этого места, где мы сейчас находимся, с Парашат Бо, с рассказа о первой мицве, первой заповеди, которую Всевышний дал всему народу, как единому целому. Да, Аходеш Азе. Этот месяц для вас начало всех месяцев. Да, Аходеш Азе. Да, этот месяц начало всех месяцев. Очень интересный момент. Эта заповедь показывает необычную аномалию. Только в Торе, Тора это единственная религиозная система, которая утверждает, что у времени, время зман, у времени есть какие-то особые свойства. И более того, в некотором смысле у евреев есть власть над временем. Откуда мы это знаем? Мы говорим браху Микадеш, Исраэль, Веазманим. Да? Всевышний освящает евреев. А евреи освещают время зманим. Да? Что значит евреи освещают время? Вот в этот шаббат был Рош Ходеш. Что значит Рош Ходеш? Это новый месяц. Да? И в наше время его вычисляют. Но вообще, когда есть Сангедрин, Сангедрин собирается. И по показаниям свидетелей, которые видели новую луну, устанавливают новый месяц. Как это связано с властью над временем? Очень интересно. Дело в том, что может быть разница в один день. Да? Например, если свидетели не пришли или не подтвердили новую луну в тот день, когда должен быть новый месяц, он может быть на следующий день. Теперь, если на следующий день будет новый месяц, да? Например, представьте себе, что Рош Ходеш Тишрей, да, или Рош Ходеш Нисан, да, выпадает на другой день, на день позже. Что это значит? И это значит, что праздник, который в этом месяце, ну, например, Песах, да, если Рош Ходеш Нисан смещается на день, то, соответственно, 14-е Нисана тоже смещается на день, правильно? Вы согласны с этим? Ну, потому что мы начинаем отсчитывать дни месяца на день позже, правильно? И поэтому праздник в этом месяце будет на день позже. Вы согласны с этим?
Конечно.
Понимаете, да? И, например, Йом-Кипур может быть на день раньше или на день позже. Зависит от кого? От нас, от евреев. Да? То есть люди на земле могут решить, что Песах на день раньше или на день позже. Теперь, Йом-Кипур очень хороший пример, потому что это день искупления. Как это евреи могут решить? Это не просто какой-то празднуют какое-то событие. Это день, когда Всевышний, Рош Ашана, это день, когда Всевышний судит мир. А Йом-Кипур это день, когда Всевышний прощает евреев. И этот день может сместиться. То есть, как мы говорим, Бейт Дин Шельмала, то есть небесный суд наверху, что бы это ни значило, да, но этот процесс прощения евреев, который не зависит от людей, он может сместиться на другой день, да. Как это может произойти? Из-за того, что евреи освещают месяц на другой день. Логично? То есть у евреев есть в некотором смысле контроль над временем. То же самое Песах. Песах может выпасть на другой день. Правильно? И Песах это не просто, как здесь говорят, anniversary, да, как 4 июля годовщина создания Америки. Это вот что-то произошло, мы это празднуем. Песах это не просто какой-то день, в который что-то произошло. Песах это особое время, в которое евреи могут делать определенную духовную работу, и которое это время имеет другие свойства. Как, например, я не знаю, почва, да, земля где-нибудь на Украине имеет другие свойства, чем та же земля где-нибудь на Кавказе или в пустыне Сахара, да, это другое свойство. Вода и воздух может иметь другие свойства. И то же самое время может иметь другие свойства. И это зависит от нас, от того, когда мы устанавливаем новый месяц. Это очень интересная концепция, которая говорит, что у евреев есть некая власть над временем. И мудрецы это говорят в нескольких местах в Талмуде. Например, что «Эн мазаль ле Исраэль», у длины над евреями не властно предопределение. Да, народ в целом, еврейский народ будет всегда существовать. То есть у любого народа есть какая-то миссия. Римляне там, например, или какие-то персы, греки древние. У них была какая-то миссия, эта миссия закончилась. И все, и народы не существуют. Например, яркий пример – советский народ. Была такая общность людей, о которой много говорили, да, были культура, язык, цивилизация, советский народ. И эта миссия закончилась очень быстро. И нет советского народа, да, есть там русские, грузины, там все распались, но советского народа больше нету, да, как цивилизации. То есть его миссия закончилась. Так вот, над евреями не властно время. Это то, что это, в этом заложена идея. И я хотел бы показать вам очень интересный пример. Что Моше говорит сразу после того, как он говорит про Ходеш Азе. Сказано, Ходеш Азе лахем рош ходашим ришон у лахем лихоче шана. Этот месяц для вас первый месяц. Да? Он главный месяц для месяцев года. Добро ли коль адад на Исраэле морба асор лаходеш азе, вайкхулаем иш сэле бейт авот сэла бай. И что, какую заповедь Моше здесь говорит? Что у вас есть заповедь, да, у вас есть заповедь взять ягненка, каждый дом взять ягненка, да, 10 месяца. Но заповедь у них уже есть сейчас, да. Почему нужно взять ягненка? Почему нужно взять ягненка, Давид?
Я не знаю.
Потому что его приносят в жертву. Курбан. Какой курбан приносят?
Песах.
Песах, да. Почему он приносит Песах? Почему нужно принести пасхальную жертву? Потому что сказано в Торе, что Всевышний Пасах перепрыгнул через дома евреев и поразил египтян. Когда это произойдет? Позже, через 2 недели. Да? Когда дается заповедь? Уже сейчас. Да? Уже сейчас, до того, как это произошло, дана заповедь отмечать то, что еще не произошло. Да, очень интересно, никогда не задумывались на этом. Это как, допустим, женщина беременная, да, скажем, на 4-м месяце беременности. Ей кто-то говорит, давай делай отмечать ребенку его первый день рождения. Он еще не родился. Какой смысл отмечать его день рождения? Да? То же самое здесь вам говорится, берите, вот у вас есть заповедь, чтобы отмечать в честь Курбан Песах. Почему? Потому что Всевышний Пасах через дома Бней Исраэль, евреев. А это еще не произошло. Как можно давать заповедь отмечать то, что не произошло еще? Да? Более того, сказано, «Цли ешу мацот аль миру рим люхлу, ешьте его с мацой, да? И каха тухлу, то так его ешьте. Матнехнем хагурим вы наалехам бараглехам, умахлехам беядехам, вы ахальтем уто бехепазон песаху лашем». Да? И как его нужно есть? Вы должны перепоясаться, чтобы как будто вы готовы уйти, и у вас должны быть одеты ваши ботинки, и посох в вашей руке, им нужно есть его быстро. Почему нужно есть быстро? В память о том, что у евреев не было времени, и нужно было срочно уйти из Египта, и они вышли бы хипазон. Хипазон, они вышли, спешили, да, спешили. Теперь, когда они спешили? Когда Всевышний их выводил позже, да, через 2 недели. А заповедь отмечать то, что они спешили, им дана сейчас. Еще до того, как это случилось. Как это может быть? Вы понимаете этот вопрос? И здесь заложена очень интересная идея. Да. Опять же, вопрос в том, как может даваться заповедь до отмечать то, что еще не случилось. Да? И как это связано с идеей времени. Да? Рав Гроссман дает очень интересный ответ. Он говорит, что в это время евреи находились на 49 уровне, а Арбаим Ветеша Шарей Тума, они были на очень низком уровне, и у них не было заповедей. Мы говорим, что еврейский народ был как бы голый во время Седера. Почему? Потому что у них не было заповеди, у них не было заслуг. Какая у них появилась заслуга, подумайте об этом, им дали заповедь поверить в то, что Всевышний их выведет, да? Что это произойдет, что Всевышний перепрыгнет через их дома, что они выйдут быстро. И им нужно было поверить в эту заповедь и уже сейчас начать готовиться к исходу. До того, как это случилось. Понимаете? И эта вера, доверие Всевышнему, само это доверие Всевышнему, то, что мы называем битахон, имуна и битахон, дало им заслугу, необходимую для исхода. У них они в массе своей были, хотя они уже не работали какое-то время, не были порабощены, но они были изуродованы рабством и физически пострадали, и ментальность у них была, так сказать, и мир, так сказать, и. Как сказано, у них было коцер руах, они были замучены рабством, да, как с точки зрения мировоззрения у них было ограничено. Часть из них участвовали в, или были связаны, как-то помогали тем, работали на тех, кто поклонялся идолам, или даже поклонялись идолам. И много евреев не хотели уходить из-за этого, и поэтому они погибли во время, или какое-то количество, во время Макат Хоших. Они были в плохом состоянии, им нужна была заслуга. Какая заслуга может быть у человека в таком состоянии? Заслуга того, что он верит Всевышнему, доверяет Всевышнему. И поэтому у нас есть заповедь «Имуна ава ваир-а». Есть заповедь верить в то, что есть Всевышний. И любить Всевышнего и испытывать к нему пиетет, я бы сказал по-русски, уважать Всевышнего. И эта заповедь сама по себе дает нам заслугу. И вот эта вот вера, вот это упование, как мы говорим на высоком русском языке, вера во Всевышнему дала им необходимую заслугу для того, чтобы потом это действительно случилось. Потом Всевышний перескочил через их дома. Они действительно вышли быстро, да, и обратите внимание, что эта же идея заложена в первой заповеди, которая дается еврейскому народу, Ахода Шазе, как мы сказали, в некотором смысле контроль над временем, и если вы посмотрите на мацу, что такое маца, мы спрашиваем во время седера, почему мы едим мацу, да, и, с одной стороны, маца, почему мы ее едим? Потому что это хлеб бедности. Да? Помните, маца, ее даже Галаха говорит, что маца была должна быть сделана как хлеб, который тогда ели бедные люди. Да, они брали немножко муки, воды, бросали на угольки и ели этот пресный хлеб. Да, мацу нельзя добавлять, мацу, которую едят на седере, нельзя добавлять яйцо, нельзя добавлять, называется маца ашера, ее не едят во время седера. Да, почему? Потому что маца должна быть хлебом бедных людей, да, то есть это символ чего? Это символ рабства, То есть это Зехер ли Авдут, да, Авадим Аину. Мы были рабами, мы были бедными, поэтому мы едим мацу. С другой стороны, что сказано про мацу? Как ее нужно есть? Мы только что сказали, бахипазон. Перепоясайтесь, оденьте ботинки, возьмите посох. Вахальтему то бахипазон. Лама Песаху Лашем. Потому что маца, Песах — это освобождение. Маца — это признак, это память об освобождении. Правильно? Потому что ее нужно есть быстро, не было времени. Да? То есть, с одной стороны, маца — это память о рабстве, а с другой стороны, та же маца — это память об исходе, о свободе. Да? То есть, зехер ли авдут, вы зехер ли геула. И то, да? То есть, опять же, мы видим, как время переворачивается, да, обстоятельства переворачиваются во время Песаха. Это очень необычное время, которое мы называем Лейшимурим. Это время, когда Всевышний проявляется в этом мире, когда его присутствие становится очевидным. И даже фараон говорит, что Ашем Цадик, Всевышний правильный, праведный и судья, и я, они в Амирашаим, и я, и мой народ злодеи, мы неправы. То есть это становится очевидным, то есть мир меняется. Да? И в этот момент евреи выходят из Египта. Да? Этот момент, он относится ко всем нам в повседневной жизни. Да? То есть если у нас есть вера во Всевышнего, мы верим и доверяем Всевышнему, полагаемся на Него, то это дает нам сход, это дает нам то, что на английском называется merit, заслугу. Да, даже сама эта вера, то есть даже если мы не изменились, но мы доверяем Всевышнему, это дает нам заслугу, которая помогает нам изменить ситуацию к лучшему. Да? И поэтому, кстати, автор Тании, если вы знаете, он это все очень, очень во многих местах это появляется, он говорит, что если вы думаете хорошо, то будет хорошо. То есть ваши мысли, то, что вы думаете хорошо, это имеет влияние на то, что происходит. Да? Заслуга того, что вы думаете хорошо, это влияет на то, что происходит.
Можно да.
Еще один пример. Еще один пример, похожий, мы видим в истории Иосифа и его братьев. Да? Вы помните, что Иосифа продали братья. Помните? Да, и Иосиф был в очень тяжелой ситуации. Да, он был рабом, он был брошен в тюрьму. Да, многие годы был в тюрьме или в рабстве. Но потом он стал как бы вторым человеком в царстве фараона. Да, он был премьер-министром, или как это называлось, Мишнели Мелах, визирь. Да, он был вторым человеком в самой сильной империи мира. Какой возникает вопрос? Ну, как вы думаете, ну, представьте такую ситуацию. Не дай бог, там, такая ситуация, что человек оторван от семьи многие годы, и он не может, он в дикой ситуации, сидит в тюрьме. Да, в конце концов, произошло чудо, и он стал вторым человеком в государстве. Что он сделал бы первое? Ну, населением он тоже занимался, но я думаю, что... Ну, представьте, кого Яков любил, кого Йосеф любил больше всего? О ком он думал? Отца, конечно, мать у него умерла. Он был так связан с отцом, и он не знал, жив ли отец, но он сейчас... Да, секретарь ЦК КПСС, или там, он сейчас министр, да, секретарь of state, или там, как это называется, больше даже, премьер-министр, он может просто позвать своего помощника и сказать, ну-ка, чтобы завтра проверили, жив ли, это же все не так далеко, несколько дней пути, послать, чтобы CIA послала туда людей, выяснили, жив ли такой человек, жив. Жив, немедленно сообщите ему, что все хорошо, да, что я живой, и я управляю Египтом, и все такое. Это очевидно, это любой человек нормально это бы сделал. Это ничего не стоило ему, просто бы, так сказать, махнуть рукой, и это все было бы сделано. Правильно? Да. Почему он этого не сделает? Да, почему он этого не делает? Много, очень долго, многие месяцы или даже годы он этого не делает. Почему? Почему он сидит, не сообщает своему отцу и ждет, пока его братья придут в Египет? Ну, мириться с ними, поди к ним, помирись с ними. Зачем отца мучить? Возьми, запряги колесницу и приезжай туда и помирись с ними.
Он ждет, пока пророчество сбудется, но...
Да, да. Все слышишь? То есть он ждет, пока его сон сбудется. Да? Это не только по этой причине. Он очень любил своего отца, но он все эти годы, и пока он был в тюрьме, и пока он был правителем Египта, он ждет, что его сон сбудется.
А зачем?
Да, почему он это ждет? Почему это так важно?
Я могу сейчас вопрос задать?
Женщина. Да, почему это так важно? Вы слышите меня?
Да, да, я слышу.
Да. Почему так важно? Почему? Ну, был сон, так сказать, дурной сон, все. Его продали в рабство, он выжил. Была тяжелая полоса, это закончилось. Все, скажи отцу.
Я извиняюсь, но почему сон не мог произойти, даже сбыться, даже если он пошел бы раньше?
В смысле, если бы он к ним поехал?
Да, конечно. Если бы он это сообщил, они бы сразу поклонились ему.
Да. Кроме отца. Я не думаю, что отец бы ему поклонился, но, видимо, то, что на поверхности сна, это не все. Как вам сказать, любое пророчество, оно многослойное. То есть, если мы возьмем любую книгу пророков, то мы увидим, что кроме поверхностной истории, есть более глубокий уровень понимания этого пророчества. То же самое и здесь. Да? Мы видим, что, видимо, это то, что я говорю, а то, о чем я говорю, что Йосеф понимал, что это пророчество не просто, что они ему поклонятся, да? А что это начало некого процесса, да? Это вообще приход евреев в Египет и исход евреев из Египта, это некая модель общих процессов в мире, да? И поэтому Йосеф думал и верил, что то, что происходит, это начало некого процесса. Вопрос, почему? Вот это как раз мой вопрос. То, что вы спрашиваете, Давид. Почему? Это очень необычно.
Наверное, потому что Йосеф сам хотел утвердиться прежде всего.
Но он утвердился уже, он уже утвержден, он царь Египта, правильно? Он утвержден. Я вам только еще скажу такое наблюдение, что В снах где-то сказано, Юсеф, что он там делает в снах? Ничего не делает, правильно? К нему приходит. Сон не говорит, что он кому-то идет. Да, и мы говорили, помните, в свое время мы говорили, что если вы глубже немножко копнете, вы увидите, что братья были скотоводами, а сон говорит про снопы, да, про то, что делают земледельцы, не скотоводы. Да, то есть это показывает про совершенно другую экономическую реальность. Да? И это связано с тем, что сказано в Широмалот, но Саэли Мутав, да, несет снопы. Да? Это намекает на то, что здесь заложены какие-то глубокие идеи о будущем изменении в их ситуации и даже намек на совершенно другой образ существования, избавления конечное, да, то есть очень глубокая вещь, да, это не просто, что кто старший брат, тут намного глубже, да, и поэтому Юсеф ждет, да, почему же, но как же с отцом, почему он ждет? Ну, если я привожу этот пример, то, наверное, это связано с той же идеей. Помните, что сказано про Якова? Яков шамар это давар. Яков тоже верил, что это пророчество, которое должно осуществиться. Да? И помните, поэтому он послал вообще изначально Иосифа к братьям, это было мистическое... Эмик Хеврон из глубины Хеврона, а Хеврон находится на горе. Почему из глубины? Потому что Авраам там похоронен, и приходит мистическое такое указание Якову послать Йосефа, потому что это происходят какие-то необычные процессы глубокие. Да, и он посылает Иосифа к братьям. Посылает Иосифа к братьям. Дальше Иосифа продают, мы знаем все, что происходит. Почему братья продают Иосифа, как они говорят? Что братья говорят? Почему они продают Иосифа? Они говорят, давайте его сейчас или убьем, или продадим. И что мы посмотрим? Сбудутся ли его сны? Да, посмотрим на этого Бааля Халумот, этого, дословно, да, человек, который как-то будет по-русски даже...
Ясновидец.
Ясновидящий, или ну, не совсем. Бааля Халумот — это тот, кто видит сны. Нет, вот это вот у него всякие такие, как говорят, халоймус, у него всякие такие сны там вот эти все у него. Посмотрим, ну давай вот сейчас по моему... Сейчас мы, он нас преследует, мы его сейчас убьем. И посмотрим, что с его с нами будет. Это то, что сказали братья. Помните? И в этом огромная праведность Иосифа, что он непоколебимо верит в эти пророчества, несмотря ни на что. И помните, что, как он открывается братьям? И поэтому он их испытывает. Он смотрит, сбылись ли пророчества или нет еще. Ненавидят они Беньямина или нет. Да? И помните, как Иосиф им открывается? Вы помните, что он им говорит? Да, он говорит, я Иосиф. А потом что он говорит? Жив ли мой отец? Ауда Вихай. Да? Теперь, почему, как, о чем идет речь сейчас? Почему Иуда к нему приходит? Помните? Он ему говорит, как почему, Иосиф, он думает, что это египетский какой-то самодур, который требует привести в Беньямина. И он говорит, нельзя привести Беньямина, потому что наш отец стар, и он не выдержит разлуки с Беньямином. Да? И до этого они ему уже говорили, что отец жив, и он стар, да? И только что ему повторили, что да, он жив, отец жив, И отец стар. Почему он им спрашивает опять, жив ли Аод Авихай, мой отец жив? Ему только что сказали, он жив. Он не может разлуку перенести с Бениамином. Почему он спрашивает? Почему он спрашивает, жив ли мой отец? Хаода Вихай. Так они ему сказали только что, если вы почитаете, буквально только что. Они ему сказали, что из-за этого, так сказать, и Иуда к нему пришел, потому что он ему говорит, твой отец жив, и он не может вынести разлуки с Бениамином. На что Иосиф ему отвечает, я Юсеф, жив ли мой отец? Да? Ему только что сказали, отец жив. Чего ты спрашиваешь? Вы понимаете вопрос? Понимаете вопрос? Ответ очень интересен. Давайте так, как я задал вопрос, я начну с ответа на вопрос. Но это очень интересный момент для меня, по крайней мере, в Торе. В чем братья обвинили Иосифа? Они думали, что это египетский самодур, который издевается над их отцом, он жесток к их отцу, он хочет отобрать у него сына, последнего сына Рахели Беньямина, который ни в чем не виноват. И как они сначала решили, Всевышний наказывает нас, правильно? Да. Потом они поняли, что если речь идет о Беньямине, Беньямин ни в чем не виноват. Правильно? Поэтому Всевышний не может быть наказывать Бениамина. Поэтому они поняли, что это самодур. И поэтому Иуда был готов с ним сражаться, даже физически. Да? И он ему говорит, как ты можешь так поступать с нашим отцом? Наш отец стар. И ты отрываешь у него его любимого сына. Вы понимаете обвинение Иуды? Понимаете? Давид, вы понимаете? Понимаю, да. Теперь послушайте, что отвечает Йосеф. Йосеф говорит, я Йосеф, и вы меня продали. Хаода вихай, а мой отец жив. А когда вы меня продали, вы думали о том, как больно будет моему отцу, что вы убиваете его любимого сына? Вы думали, жив ли отец? Будет ли отец жить? Вы понимаете, что им Йосеф говорит? Он знает, что отец жив. Это риторический вопрос, который показал им, что то, в чем они обвинили Йосефа, то, что им казалось плохим в Йосефе, они сами в этом виноваты. И поэтому это общий принцип, как говорят наши мудрецы, что то, что часто человек видит плохого в другом человеке, он сам, у него у самого есть в этом проблема. Да, и поэтому сказано, не могли ничего ему ответить. Да, они были в шоке, да, потому что так показывают человеку реальность. Они не могли ничего ответить ему. Вы понимаете это? Лояхлула, не могли ответить. Да? Но есть еще один уровень понимания этого. Да? Почему он им говорит, они Йосеф? Да? Потому что вы думали, что продав меня в рабство, вы не дадите моим снам осуществиться. Правильно? Это в Торе написано, так они думали. Но именно через то, что вы сделали, через то, что вы продали меня в рабство, я, Юсеф, мои сны осуществились. Именно через то, что вы сделали. То есть вы сделали, думали сделать одно, и Всевышний через это сделал то, что должно было произойти. То есть вы помогли моим снам осуществиться. И поэтому он им дальше говорит, что вы думали плохо, а Всевышний думал хорошо, и поэтому я вас прощаю. Потому что Иосиф видел эту руку Всевышнего во всем, что происходило. Ани Юсеф Аудавихай. И как мы сказали, так же и наоборот, как вы меня в том, что вы меня обвиняли, это то, что вы сделали. Да? И то же самое со снами. Вы то, что вы думали, что вы разрушаете мои сны, через это эти сны осуществились. И поэтому они Юсеф. Я Иосиф. Да? И как мы сказали, это общая модель, которая показывает, что именно через то, что Иосиф верил в эти пророчества, и Яков шамар это давар, и у него была, он был цадик, у него, почему он был цадик, у него была постоянная вера во Всевышнего, несмотря на те ужасы, которые он пережил, да, и это привело к осуществлению этих пророчеств, да, они Юсеф Аудавихай. Таким образом, мы видим, что когда мы увеличиваем свой битахон, веру во Всевышнего, да, полагаемся на Всевышнего, да, то это уже дает нам заслугу, которая помогает нам и помогает миру. Как мы говорим в Шмона Исре, Абутхим, Бешимха Беймет. Да? Те, кто действительно тебя полагаются. Мы выделяем это из всех праведников. Есть разные праведники. Но мы говорим, дай нам нашу награду с теми праведниками, кто полагаются на тебя в истине. Да? Дословно. Да? Потому что полагаться на Всевышнего, в этом есть огромная заслуга. Да? И мы не можем до конца, или даже в довольно большой степени, контролировать то, что с нами происходит. Да? Мы родились в определенное время, в определенном месте. Да, обстоятельства меняются. Мир меняется. Да. Но мы можем контролировать то, как это, так сказать, в этом нет ничего нового. Даже если вы посмотрите на современную психологию, да, хотя это тоже во многом взято из Торы на самом деле, но современная психология говорит, что Человек не может контролировать то, что с ним происходит. Он может контролировать то, как он к этому относится. Да? И в этом... Это не хидуш. Это не то, что я вам хочу сказать. Это правда. Да? Но что вам помогает контролировать то, как вы относитесь к тому, что с вами происходит? Если вы ботхим башем баймет. Если вы действительно полагаетесь на Всевышнего. То, что вы верите и полагаетесь. Да? Само это... Сама эта мысль, само это... Сама молитва, сам факт того, что вы верите, он уже меняет мир. Это уже мицва. Это одна, это называется мицват медит. Мицва, которую мы можем выполнять в любое время. 24/7, да, пока мы живем, и мы в своем уме, в любых обстоятельствах мы можем выполнять эти мицвот. Есть, кстати, 6 мицвот виньет. Есть 6 заповедей, которые можно выполнять постоянно. Да, и вы можете их посмотреть или спросить своих раввинов, почитать про это, но на базисном уровне верить, что есть Всевышний, любить Всевышнего, испытывать уважение к Всевышнему, верить, что нет никаких других сил в мире, кроме Всевышнего. Да? Это можно делать в любой момент. И когда мы это делаем, мы уже меняем мир, как говорит Тор. И это первая заповедь, которая дается нам на самом деле. Это один из ее аспектов, да? Мы отличаемся от всех других народов, да, тем, что у нас есть особое отношение с Всевышним и особое отношение с временем, как у народа. Да, как у людей мы живем и простужаемся, да, и уходим из этого мира, как все другие люди, но как народ у нас есть особый статус в нашем отношении к Всевышнему, в нашем отношении со временем. И мы, как каждая частица этого народа, можем вносить какой-то вклад в это, да, посильный. И наша вера, наша надежда на Всевышнего – это то, что есть у каждого. Это никто не может у нас отнять. И когда мы это делаем, мы меняем реальность, мы помогаем себе, мы помогаем еврейскому народу, и мы помогаем всему миру. И поэтому, когда мы думаем хорошо, думаем о хорошем, то будет хорошо. И в конечном итоге будет хорошо. Спасибо.